Скарбниця доль. Світлі гості на Світлому радіо.
Здравствуйте. Здравствуйте всем радиослушателям, а также тем, которые через время будут смотреть эту программу на канале CNL. Это программа «Светлые гости», и мы рады представить талантливого человека, светлого человека. Это Евгений Топчий. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Это артист театра и кино, он режиссер и даже клоун. Вы знаете, у нас несколько раз за сегодняшний день звучал анонс к этой программе, и наши маленькие слушатели, один из них, маленький, 7 лет, спрашивает, а может ли клоун дядя Женя, так вас уже назвали, дети, жонглировать мячиками?
Да.
Можете.
Я даже больше скажу, что и вот этот молодой человек, он тоже может жонглировать мячиками.
Но нас попросили проэкспериментировать.
Угу.
У нас есть яблоки, если что.
Вкусные? Давайте.
Да, наверное, проще их скушать. Но давайте мы эту вот такую заправочку оставим, может быть, на следующую программу. Но наш маленький слушатель услышал, что дядя Женя, он же клоун, умеет не только жонглировать, а и научить других.
Ну, я думаю, да.
Мы когда с вами общались вне эфира, вот вы знаете, такое ощущение, что ты перенёсся во время, в хорошее, доброе время, где ещё звучат такие слова, как «я благодарен», «я вам весьма признателен» и так дальше. Хочется, чтобы это звучало в наше время, и вот так мало. Вот честно, это из-за того, что вы человек-театрал или это воспитание?
Ой, ну, я думаю, что прежде всего, конечно, это воспитание. Потому что, я не знаю, наверное, на меня все учителя школ сейчас двойки поставят за поведение в дневник. Но я думаю, что основное все-таки закладывается в семье. Вот это основа основ.
А можете рассказать о вашем детстве? Вот вы сейчас актер, режиссер. Когда в детстве начали проявляться вот эти нотки творчества?
Все-таки яблоками жонглируют. Самое интересное, вот, Ира, вы меня просили вспомнить, буквально когда я переступал по ребрика, я аж чуть телефон из рук не выронил, потому что вы мне сказали, нужно вспомнить каких-то нибудь светлых людей или светлый этап своей жизни. Но это, понимаете, все равно, что вот попросить рыбу рассказать о воде, какая она. То есть я настолько благодарен Богу за то, что Он меня сразу поселил в светлую семью, в которой я не видел ни скандалов. Я очень избалованный ребенок любовью, вот, потому что в нее этой любви меня столько, как говорится, наполнили, что теперь приходится это все вот выплескивать. Поэтому это все во всем виноваты родители.
Они тоже были творческие?
Более чем. Мама и дедушка цирковые гимнасты, папа оперный певец, пел в Ла Скала. Вот, попал туда совершенно невероятная история была. В 43-м году прятались от немцев, потом все-таки забрали в концлагерь. Оттуда он попал в Италию, из Италии в Австралию.
Папа?
Папа, да. Вот. А в 69-м году мама с цирком приехала в город-герой Австралия. Вот. Начали выступать там. Папа пришел на выступление, влюбился в маму.
С первого раза? С первого взгляда?
С первого представления. Начал ухаживать настолько, насколько мог себе позволить капиталистический житель Австралии Питер Топский. Вот. А после этого в 71-м году, оставив карьеру, дом, гостиницу, небольшой рыбный заводик, все это оставил, взял чемоданчик, любимые пластинки, он все-таки учился джазовому пению у Армстронга.
Вау.
Да, пел вместе с Фрэнком Синатром. Вот. Да, то есть папка такой, молодец.
Вау. Что у вас дома? Интересно, попасть бы к вам.
С удовольствием.
Да,
сделаем небольшую паузу, все переносим туда, и мой дом открыт.
Хорошо, и с чемоданчиком куда?
И с чемоданчиком прямо в Киев, потому что он сам из Киева. Он, слава Богу, огромное спасибо, он избежал Бабий Яр. Вот, 3 года прятались вот в таких небольших застеночках, но потом все-таки попались в руки. Но, как говорю, в руки не фашистов, а в руки Господа, потому что он уберег семью, он прошли, конечно, жернова, но, тем не менее, все остались живы. Вот, и он переступает на корабле «Шатару-Ставели», подходит к городу Одесса, из города Героя Одесса в город Герой Киев, приходит к маме, они тогда в Сочи выступали, он летит в Сочи, делает ей признание в любви, остается, и вот остается в Киеве. То есть, променяв все, Ла Скала, Карнеги Холл, он...
Из-за любви это все.
Это все из-за любви. То есть, все в жизни делается из-за любви и по любви. Только из-за любви. Сейчас вам другую еще интересную историю расскажу. Вот. И начинает здесь, в Киеве, жить, нести бельканто, тогда еще был Советский Союз, выступать на Байкало-Амурской магистрали, выступать перед доярками, перед уголовным, то есть перед всеми категориями людей, которые знакомить людей с романсом, с итальянской песней, с неаполитанской песней. Вот так что, кстати, мой папа первый зачинатель в эстрадном пении, когда, как говорится, петь под рояль, выходил в белом смокинге, в черных брюках и под рояль дядя Мотя Басов, Филипп Бриль, вот, они его аккомпанировали. Хорошее время было, Ира, правда? Поэтому, конечно, вот в любви был рожден.
И вот вы. Хорошо. А что вы помните из детства? Вот,
детство.
Да, детство. Папа и мама. Как они дальше, вот вы появились, как они дальше продолжали свою творческую деятельность?
Очень замечательно. Я закончил несколько десятков школ, потому что я постоянно гастролировал с ними. Засыпал под роялем. Вот на концертах объездил весь Советский Союз, и я могу говорить о своей семье, но я могу сказать то, что таких 4 влюбленных глаза, которые смотрели друг на друга и которые стояли спиной друг к другу, чтобы защититься от всего мира, которые помогали друг другу, ну, это был пример того, как надо жить. То есть и так можно жить.
А сейчас наблюдаете, вот может быть, среди ваших знакомых такие же глаза влюбленные, которые смотрят на друг друга? Есть,
да,
такие?
Есть такие глаза. Они сейчас после съемок поехали домой и сказали, чтобы я после эфира приезжал, потому что будут готовы вкусненькие котлеты.
Понятно.
С яблоками.
Хорошо. Друзья, Евгений Топчий сейчас у нас в студии. Может быть, у кого-то уже возникают вопросы. Пожалуйста, задавайте их в прямом эфире. Звоните или пишите. Можем ли мы открыть то, что вы сейчас записывали в нашем продакшене? Мы знаем, была какая-то не очень хорошая ситуация с вашей мамой.
Что, мама взяла кредит какой-то?
Она работала в цирке. Она продолжала работать в цирке уже, когда вы там были?
Я понял, к чему. Ну, я бы сказал, что это очень хорошая ситуация. Как же можно сказать? Смотрите, в 61-м году мама выступала в тбилисском цирке и сорвалась из-под купола цирка 18 метров. Попала на единственное свободное кресло в первом ряду, первое место. Разбилась, поломалась, как только возможно. А никто не верил, что вообще вот можно собрать, хотя бы собрать, уже Бог с ним выжить, хотя бы собрать. Но, тем не менее, год пролежав, год молитв бабушки, не отходя с дедушкой от кровати, совершенно незнакомые люди писали письма, совершенно незнакомые люди приносили каких-то какую-то поддержку в Тбилиси, а особенно с грузинским вот этим открыть. Поэтому во мне это тоже течет 50 грамм грузинской крови, когда в маму делали переливание крови. Вот я думаю, что мне тоже капнуло немножко потом. Даже человек из Кореи прислал корабль в поддержку, ну, небольшой такой кораблик. После этого Ефим Учитель, был такой вот режиссер, документалист, он снял фильм о маме, о Терешкове, вот «Дочери России» назывался тот фильм. И он этим фильмом хотел показать, насколько вот наши женщины, наши советские женщины, они мужественны, и насколько они могут преодолеть вот эту беду. Но на самом деле, я хочу сказать, что хорошо, что так получилось, ну, не в плане того, что она упала, а в плане того, что вот в этой критической ситуации было проявлено столько любви, столько отдачи, столько истинного альтруизма сердца от людей совершенно незнакомых. И это очень важно, поэтому... Когда говорят, вот совместная молитва или молитва за людей, вот общим, это на самом деле очень хорошо, это помогает.
Когда она уже спустя год стала на ноги, она продолжила?
Конечно.
Серьезно?
Конечно, да. Да, цирковые люди, это очень странные люди, это где-то сродни инопланетянам. Вот, она продолжила, и она еще прекрасно долгое время еще выступала, несколько лет, ну как несколько лет, вот я же говорю, до 71-го года, пока папа не приехал, и после этого мама стала уже быть администратором и ведущей, и уже ездить с папой, вот они вдвоем.
Хорошо.
Очень хорошо,
да, такой человек, который рожден по любви, и когда вы сами уже начали себя позиционировать, тоже, вот, я тоже талантливый, я тоже, у меня это есть, где и как вы себя реализовывали?
Ой, я до сих пор, до сегодняшнего дня очень сомневаюсь и в своих талантах, и в своих, да, я... Потому что, вы знаете, я был окружен поистине талантливыми, настоящими вот людьми, которые светило были. Это и Амосов, то есть наши друзья, которые вот всегда приходили к нам. И Плесецкая, Майя Плесецкая, Махмуд Исамбаев, то есть вот такие люди. И Крымы, и Юрий Владимирович Никулин. Поэтому себя оппозиционировать тоже с человеком талантливым, ну, это надо, конечно, это пусть вот другие говорят, если вот они... Мой самый главный критик, мама, вот, когда я очень всегда волнуюсь, вот, показываю какие-то из своей работы, у нее только вот одна категория. Если она говорит «не стыдно», работаем дальше. Если она говорит «стыдновато», все. Это седые волосы, это сразу худею, это сразу сбрасываю калории, нервные сны, все, потому что как-то... Вот поэтому... А так талантливые люди, вот по-настоящему талантливыми людьми, вот я начал сталкиваться с детства вот в нашем доме, потому что у нас очень разношерстная компания. От врачей, я вообще врачом хотел быть, потому что врачи, они... Я реально понимаю, что врач – это та профессия, которая помогает, которая лечит, которая спасает. Но потом как-то один мудрый человек, Давид Глидо, вот, архитектор, он делал вот, в нашем музее, не музей, а университет Шевченко, Красный. Uh-huh. Вот, он делал проект, проектировал окна после войны. Вот это все окна, которые там есть, все это вот, это он. Вот он как бы вот тоже одним из моих был житейских учителей. И я хочу сказать, что на самом деле не профессия предопределяет, а твое отношение к жизни талант, насколько ты воспринимаешь вот эту жизнь и насколько вот... В общем, короче говоря, каждый человек талантлив, только он должен в это поверить.
Хорошо, тогда что такое талант? Что в нем божественного и что в нем человеческого?
Талант уже сам по себе божественный подарок, который дан каждому человеку. Вот. А человеческое это только то, как ты, знаете, вот у врачей есть такая фраза «не навредить». Угу. Вот не навредить этому таланту, который тебе вот дал Господь. Поэтому тут, знаете, тут это очень такая тонкая материя и очень хрупкая. То, что, к сожалению, сейчас талантливые люди делать своим талантом. Ведь на самом деле творческие люди, которые занимаются и театром, и кино, и телевидением, У них в руках очень опасное, страшное оружие. Потому что это может, как, знаете, вот обоюдоострый меч. Вот, он может и зарубить, но может и достать занозу, может и разрубить веревки, которыми ты связан. И, к сожалению, сейчас, пока данная ситуация у нас не из лучших, пока этот меч таланта он только рубит, потому что театр — это не только, как сказала Гоголь, трибуна, с которой можно вещать о добре, но это еще и на самом деле та операционная, видите, как меня все на медицину тянет?
Да.
Вот, это та операционная, где лечатся души. И, к сожалению, большинство, 99% наших спектаклей, они сейчас не лечат души, а они, скажем так, удовлетворяют плоть. А это пластинка ненадолго, но, к сожалению, на этом строится духовный мир многих людей, которые приходят и это смотрят. Вот сейчас, секундочку, вот я сейчас объясню, что я имею в виду. Сейчас вот я репетирую спектакль Матея Вишника «Медвежата панда». И мы там вскрыли очень интересную тему. Человек умирает. Это немножко такой абсурдистский спектакль будет. Вот человек умирает, и он обвиняет смерть в том, что она несправедлива. Ну как это так? Ты несправедливо со мной обошлась. На что смерть проводит его по 9 главным этапам его жизни. И тогда он смотрит совершенно по-другому на свою жизнь. А справедливо ли он жил? Справедливо ли он обошелся с тем даром, который называется жизнь? Поэтому, вы знаете, вот я хочу, чтобы вот каждый, ну, я надеюсь, что человек, который выйдет вот с нашего спектакля, чтобы он хотя бы на секунду задал себе вопрос, как он относится к жизни, справедливо ли он распоряжается этим даром, справедливо ли он распоряжается тем талантом, а то, что каждый человек талантлив, мы уже определились в начале, вот, с яблок буквально, вот, справедливо ли он относится к жизни, и справедливо ли он распоряжается вот этим всем. Так что вот такая история.
Спасибо, спасибо за ответы.
Я греко-католик.
Я просвітерянка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
И мы продолжаем наше общение. Евгений Топчи у нас сегодня в студии, актер театра и кино, режиссер и даже клоун. Евгений, значит, вы таки определились, доктором не стали, но все равно какую-то участь в лечении людей вы делаете, да, вот тем, что вы режиссер, вы актер, и даже вот своими, как это эти у клоуна, какие способности, да, к деткам, которые имеют онкологические заболевания, приходите?
Ну, не только вот к ним, вообще где, ну, и к взрослым, вот я стараюсь, которые вот уже пенсионного возраста, скажем так, которые на шаг ближе к встрече с Господом. Ну, единственное, что это, чтобы у людей вот оставалась улыбка, какая-то вот радость и свет в сердце, как это не пафосно звучит, но тем не менее это так. Потому что это очень важно хотя бы на какой-то момент, особенно вот на какое-то мгновение дать ребенку надежду в том, что любовь — это не что-то вот потустороннее, и любовь — это не что-то вот сказочное, а это конкретно, и она может исходить из совершенно постороннего человека, из совершенно незнакомого человека, которого ты, может быть, больше в жизни и не увидишь. Но она есть. И любить тяжелее, но это намного и приятнее, потому что любовь — это прежде всего совершение поступков, и это какие-то жертвы. Ну, вот как история хотя бы вот с папой. Вот. Это что-то ты должен оставлять свое очень какое-то удобное, очень приятное, и принимать что-то чужое, очень неудобное и очень неприятное.
Скажите, что более всего тяжелее перенести, когда ты приходишь к деткам, родители, которые в молитве проводят день и ночь, прося Бога продлить его дни жизни?
На самом деле это, скажем так, тяжелее уйти. Тяжелее уйти, потому что ты понимаешь, что врачи лечат по-своему, хотя такой огромной любви и такой искренней любви, как вот у врачей вот, специфических таких больниц детских, очень редко можно встретить. Это по-настоящему врачи, вот, лекари. А вот уйти, потому что ты понимаешь, что ты хоть на какую-то капельку, на маленькую йоту, на какую-то песчинку заронил любовь, вот заронил это. И, конечно, я не знаю, вот тяжелее, потому что когда ты видишь благодарные глаза родителей за то, что повоськались с их детьми, вот когда ты видишь радостные, запыхавшиеся, вспотевшие вот тела детей, которые делают маленький перерыв, чтобы еще раз к нам покрутить там шарик или подушкой дать мне вот по пузу, вот, то, не знаю, как-то не думаешь о каких-то болезнях, о каких-то вещах, а оставляешь это и переносишь их вот этот сказочный, добрый, волшебный мир, и ты понимаешь, что через некоторое время, вот, к сожалению, ну, так дано, так, к сожалению, мы не вправе заглянуть в будущее, но единственное, что мы, куда мы должны заглянуть, как это не тяжело, что все-таки будущее это светлое будущее, потому что там и Господь есть, и там есть Его любовь, и мы, но это не объяснить родителям, это тяжело, через это трудно пройти, но это.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
И это тоже в жизни есть. Но перейдем еще к одному моменту. Театр тени. Наши сотрудники спрашивают, почему тень? Почему, когда ты не видишь человека, ты даже не слышишь его голос, даже не видно, какой он. Вот именно через тень передать эмоцию, что это и как.
Ой, это прекрасно. Когда не видишь человека, начинаешь его любить больше.
Серьезно?
Вот, сейчас
как можно завоевать любовь зрительского зала, если тебя не видят?
Только любовью своей. Вот меня спрашивают, где ты сейчас работаешь? Я говорю, я сейчас ушел в тень.
В тень.
Вот, да, кстати, вот и моя любовь тоже вышла из тени.
Угу.
А на самом деле это очень интересно. Это помимо того, что это искусство, оно еще зародилось в Древнем Китае. От императоров, фамилия император, только я прошу, чтобы ваши коллеги сейчас не просили, чтобы я вспомнил, хорошо? Вот. Но был такой.
Еще тысячи лет тому назад,
угу,
да?
Где-то так. Вот.
А в Украине когда?
А уже? В Украине это истории более 7 лет. Более 7 лет. Это
шоу...
театр теней Теулис. Если прочитать обратно, то это силуэт. Угу. Поэтому у каждого у нас есть своя какая-то тень. У каждого у нас есть свой какой-то силуэт. Пересказать смысл, пересказать какую-то историю через пластику, пересказать какой-то смысл через тень. И когда сидят люди и видят волшебство, вышли 4 человека, происходит какое-то нечто, движение, бабабах, и уже собрали какую-то деталь мебели. Бабабах, собрали уже какую-то голову. Бабабах, собрали какую-то зверюшку. То есть происходит волшебство, происходит какая-то вот запредельное вот понимание, вот что это делается у тебя перед глазами. Но ты понимаешь, что это реально, ты понимаешь, что это делают люди. Ну и коллектив у нас очень, кстати, хороший, дружный такой. Семейный, да.
Семейный, что там, парами?
И парами, семьями. И парами, да, и творческая семья. То есть у нас общие интересы, у нас, то есть, понимаете, вот как раньше вот были вот цирковые семьи, вот театральные семьи, то есть такие традиционные. Вот у нас такой вот традиционный театр, то есть мы не работаем, а служим в театре. Да, угу. То есть...
Это не работа?
Нет, это служение. Это служение театру, потому что мы одни из немногих, которые вот сохранили именно вот этот трепет. Трепет к театральному искусству. Почему? Потому что мы понимаем, что от нас очень многое зависит. Потому что мы даем людям информацию какую-то, мы даем людям эмоции. Если мы дадим людям позитивные эмоции, то они и уйдут с этими эмоциями. Если мы людям дадим какую-то мысль, как бы это банально ни звучало, что добро все равно победит зло, вот, они с этим уйдут. То есть мы стараемся дать какую-то надежду. Ну и, конечно, к нам дети там теперь.
В театре «Теулис» вы и режиссер, и актер.
У нас есть основной режиссер, это Виталий Зусловец, очень талантливый дядька. Недавно он, кстати, женился, да, вот на актрисе тоже театра «Теней» «Теулис». То есть, ну, а я там вот своими скромными мозгами помогаю.
Ну, какие ваши работы вот как режиссера, что вы поставили?
Это, значит, номер «Нью-Йорк». Да. О человеке, который попадает в Нью-Йорк и путешествует по этому чудному городу. Чарли Чаплин. Вот. Ну и такие работы и актерские. Самая яркая моя актерская роль в театре теней – это полное затемнение.
Танцуете хорошо?
Мне нравится.
Хорошо.
Что, Миша опять мальчик попросил, если я не жонглирую, то станцевать?
Нет, 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 нет. А с обратной стороны, как происходит репетиция? Как все, вы же себя не видите или вы видите? Как создаются вот эти образы с той стороны, с обратной стороны?
Ну, у нас для этого есть очень талантливая девушка Алина, которая следит, наш тренер. Очень такой, прям так... Теневой дрессировщик, как я называю, вот, и она следит за всеми вот этими. Ну, для этого и существуют репетиции, где-то что-то подправить, потому что мы все это делаем на экран.
То есть вы себя видите?
Да. Все. Мы видим свою тень. Играемся с тенью.
А вот если взять и это преломить через какие-то духовные понимания, что служение в театре дает вам лучше понять духовные какие-то истины, вот именно с тенью, с силуэтами?
Ну, я же говорю, что самое вот основное, что, к сожалению, многие не хотят понимать, мои коллеги, не театра теней, а в общем коллеги там театра и эстрады, то, что они... несут вот этот духовный мессендж. Они стоят на сцене, они стоят на арене, они стоят на подмостках, они стоят как в уличном театре перед толпой, и народ на них смотрит, и они дают какую-то информацию. И поэтому любое, что может быть, оно, я же говорю, может быть повернуто или в позитивную сторону или в негативную сторону. Из той мысли, из той начинки, которые мы наполняем наши формы, наши спектакли, мы и даем людям информацию. То есть поэтому прежде всего и режиссеры, и актеры это должны быть личности. Это должны быть... Ну, я конкретно сейчас просто говорю вот о театральной жизни. Любой человек должен быть личностью. Он и есть личность. Но нужно не стесняться учиться новому, и нужно не стесняться образовываться и признавать то, что с каждым днем ты должен как-то хоть на ступенечку себя расширять. Ведь Господь не зря же нам дал и мозг, не зря же Он дал нам любопытство, благодаря которому мы учимся. Так что так, это тоже талант.
У нас есть несколько вопросов от наших радиослушателей. Пишут нам, несколько сообщений есть. Когда будет следующее представление театра теней и где?
В Украине это будет в консерватории 21 октября. Так что будем с удовольствием вас ждать. А так... мы будем вот кататься по земному шарику.
Ну, уже и катались, и будете продолжать, да, кататься, да? Хорошо, 7 лет, да? Примерно 7 лет театр тени в Украине у нас действует. Еще один вопрос. Тема клоунов зацепила наших радіослухачів.
Я очень рад.
Чому образ клоуна часто використовують у фільмах жахів або у фільмах страшилках?
А почему тему любви часто вот используют как предательство, как что-то еще? Не знаю, я же говорю, что это зависит многое от художника, от того, кто это делает. Вы знаете, мы, к сожалению, очень сделали такой попсовым само слово «творить». Мы забываем, что все-таки «творить» у нас идет от корню слова «творец». И каждый художник, он что-то творит, он творит свой мир. И поэтому те люди, которые так по-хамски просто испоганили клоуна, вот, они не творят, они вытворяют.
Так, еще один вопрос у нас касаемо вдохновения. Вы верите в вдохновение? Или все-таки это работа человека, и ничего особо ждать не надо?
Нет, категорически не согласен, что ждать не надо, потому что я думаю, что вдохновение это воздух, который вот и есть рядом, а уже задача человека вдыхать этот воздух. То есть если человек не будет вдыхать, он творчески задохнется. Вдохновение — это то, скажем так, вдохновение — это тот воздух, которым дышит душа. Поэтому мы его можем получать от чего угодно. Не обязательно ехать в Лувр или Париж-де-Град вот, и ловить там вдохновение. Но можно вдохновение ловить, и вот я его ловлю сейчас вот от общения с вами, Ирина.
Серьезно? То есть
да.
Даже так?
Конечно, потому что все зависит от твоего отношения к жизни, все зависит от твоего отношения к тем событиям, которые происходят. Если ты в этом видишь непроходимые буреломы, непроходимую тьму и непроходимое все, то, ну, извините, и вдохновение не поможет. Но если ты даже в какой-то ошибке, если ты даже видишь в своих ошибках, если ты видишь в каких-то трудностях моменты, какой-то шаг обучения и идти вперед, потому что Господь же просто так не будет этого всего давать, то тогда вперед, тогда ты и будешь вдохновляться, понимаете? Почему чаще открывают двери улыбчивым и веселым людям? Ну, не обязательно тем, которые вот эти канадские сковородки предлагают уже. А таким по-настоящему открытым. Потому что они чуть-чуть по-другому вот смотрят на мир. Я понимаю, что есть категория и родителей, и детей, у которых есть и боли страшные, и болезни. Так вот, поэтому те люди, которые их окружают, они и должны их вдохновлять на жизнь. Вдохновлять на жизнь в том плане, что самое страшное вот это уныние и обида, и разочарование в самом светлом, то, что у тебя есть, это вот в жизни, то, что ты можешь.
А вы с этим сталкивались? Уныние, разочарование?
Ну, конечно, я живой человек, я же не сотворен роботом и заслан сюда. Вот, и, конечно, были и уныние, и разочарование, и депрессухи, вот, и да ну все, а почему ты со мной так? Вот.
И какой самый быстрый способ выхода из таких ситуаций?
Ну, разные. Тут, как вы знаете, нет такой вот определенной, да. Хотя, знаете, говорят, нет формулы любви. Есть формула любви, мне кажется, формула любви — это вот любить. Такая поэтическая тавтология. Лично я сталкивался в некоторых ситуациях очень простым способом. Я знал, что от меня есть зависят некоторые люди, супруга, моя мама, вот, что от меня зависит то настроение, которое я буду давать, когда выхожу артистом на площадку. Но это конкретно я. И, естественно, да, и
то есть вот это чувство ответственности ставит на место?
Не только чувство ответственности, и чувство ответственности. Я же говорю, то это в разных ситуациях бывает. Иногда поддержка друга, иногда свалившаяся и подаренная работа. Иногда какая-то, иногда купленный галстук или шарф в магазине. Вот. Женщинам, я думаю, это проще понять.
Согласна.
Вот. Да. А иногда просто вот скушать в Макдональдсе булку.
Ой.
И оно поднимет настроение. Вот. Но дети вас не поймут. Дети, наверное. Посмотреть хороший спектакль, книжку хорошую прочесть. А иногда просто сесть у окна или на лавочке и поговорить с тем, кто и дал тебе всю эту жизнь, и кто тебе дал эти испытания. Иногда высказать это все священнику, иногда поговорить с верующим человеком, иногда поговорить с неверующим человеком. По-разному бывает, потому что Господь настолько, у него настолько фантазия работает, у него такие потрясающие сценарии, что предугадать и угадать что-то тяжело. Поэтому единственная борьба с депрессиями, понимать, что ты единственный в этом мире, ну что единственный в том плане, что таких, как ты, больше нету, что ты в единственном экземпляре. Вот, и верить в то, что жизнь, какая бы она ни была тяжелая, вот, даже учитывая то, что 8 гривен в метро, вот.
И не только в метро.
И не только в метро. Угу. Но все равно это прекрасная штука.
Чем? Люди стали больше ходить?
Что? Куда?
Пешком
что?
Теперь.
Что, жизнь прекрасная штука или что метро 8 гривен?
Что метро 8 гривен.
Ну, может быть, так заботиться о том, чтобы люди все-таки больше ходили, вот, были более худенькими, спортивными. Поэтому огромное спасибо. Ведь можно и так отнестись к этому.
Да, можно это и так.
Да. Чтобы не переедали в Макдональдс.
Угу, булки не покупали. Ага. Хорошо. Евгений, еще одно сообщение. Здравствуйте, Евгений. Прекрасная программа. Спасибо за визит на Светлое Радио. Скажите, пожалуйста, почему люди, которые веселят публику, которые на сцене веселые, в жизни они в полной депрессии находятся, пьют и так далее. Почему так происходит? Согласны вообще с этим, не согласны?
Согласен. Вот согласен. Я пью сейчас воду
водичку
с лимоном, да.
Но здесь, я так понимаю, говорилось о другом питье.
Об алкоголе,
хотя,
да?
Хотя, может быть.
Вы знаете, ну как каждый человек, чего человек вообще вот пьет, а особенно вот творческие люди? Бывает такое, есть такая штука. Это испытание, к сожалению, очень тяжелое. Потому что многие творческие люди, они по-настоящему выкладываются. Это огромная затрата, если ты по-настоящему работаешь сердцем. Я сейчас говорю только вот о творческой категории, вот об артистах, о режиссерах, об актерах. И ты выкладываешься. Это кажется, что это очень просто, вышел и сыграл что-то. Но ты перетягиваешь на себя жизнь чужого человека с его любовью, с его нелюбовью. И многие, когда приходят в театр, они хотят чего-то добиться. Да, это тоже большое вот такое есть искушение. Хочется, чтобы о тебе говорили, хочется, чтобы ты был вот популярен. Многие с этим не справляются. Многие не понимают, что то, что ты уже работаешь в театре, ты уже уникален, ты уже молодец. Потому что любить театр могут многие, ходить в театральные кружки могут многие, но это удел избранных, как и удел избранных быть плотником, как удел избранных быть пожарным, водителем маршрутки. Вот в этом и есть проявление своего таланта. Можно прекрасно делать обложки для книг и туда вкладывать свою любовь. Но можно отвратительно играть на подмостках. И поэтому люди пьют от какого-то отчаяния, от каких-то несбывшихся надежд, от каких-то вещей. А многие пьют просто из своей какой-то внутренней распущенности. Угу. Поэтому, когда у тебя нет каких-то ориентиров, когда у тебя нет какой-то поддержки, прежде всего внутренней, а потом уже близких, то тогда это очень тяжело.
Когда в последний раз или самый яркий пример, когда вы почувствовали, что Бог вас просто обнимает? Может, это был самый тяжелый момент? Какая-то критическая ситуация или депрессия, упадок сил, отсутствие вдохновения и вот сила или тепло в середине?
Ир, ну вы все перечислили, все это было, и каждый раз, и он обнимал и поддерживал, когда тебе кажется, что ну где же ты, ну почему же, ну как раз именно в этот момент, ну что ж такое, ну неужели ты отвернулся, ну или обиделся на меня, вот, и когда через некоторое время происходит нечто совершенно противоположное, и тебя это выносит на другой уровень, и на другое понимание ситуации, ты понимаешь, о, хорошо, что тогда вот этого не произошло. Просто мы все Божьи же дети, правильно? Или вы не согласны со мной?
Согласна.
Слава Богу. Вот. Поэтому, а все дети, они какие? Они капризные, поэтому они хотят, чтобы было вот сейчас и было вот так, как они хотят. А наш папа, ему виднее, вот какие игрушки нам давать, какие игрушки нам не давать. Но так как мы все большие капризули, поэтому, конечно, нам хочется, чтобы это все было сейчас. Но тут главное верить в то, что вот любящий папа нам зла не желает.
Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, позволите? Можно ли... Ага, еще не один. А можно ли развить чувство юмора или с ним рождаются?
Ну, я не знаю, вот, ну, если этот человек живет в Украине, да?
То что?
Ну, я думаю, что тут уже изначально заложено чувство юмора.
Ну, а если серьезно?
Хорошее чувство юмора, конечно, можно развить, потому что есть и плохое чувство юмора, это когда ты смеешься над другими людьми. Но я думаю, знаете, чувство юмора – это один из таких все-таки... знаете, кто-то идет под дождем, кто-то мокнет, а кто-то под зонтиком. Так вот, тот, кто мокнет, он с чувством юмора. А кто зонтиком, он как бы защищен от юмора. Есть, к сожалению, такие вот индивидуумы, вот почему-то вот они, ну, у них своеобразно, у них другое чувство юмора. Они вот по-другому смеются.
Еще один вопрос. Олег к нам присоединился. У мене депресію, яка не часто буває, допомагає успішно долати Дух Святий, утішитель. Коли я бачу, що плаче маленьке дитя, то я прошу, щоб Дух Святий утішив маленьке серденько. І, о чудо, дитя перестає плакати. Чи бувають у вас такі випадки?
В плані того, що коли я молюсь і відбувається це чудо?
Да, посредством Духа Святого.
Ну, конечно. Да, конечно. Я думаю, що це є у кожного чоловіка. Тільки я ж говорю, що... У некоторых происходит это так, вот помолился и бабах, вот оно произошло в данную минуту. А иногда ты молишься, и ты не понимаешь, ну а почему это не происходит? Ну потому что Духу Святому виднее, когда это должно быть, потому что когда ты чем-то болен, то лучше один раз выпить фервекс, а не пять подряд фервексов выпить. А мы хотим сразу пять фервексов выпить. А через 3 часа ты выпьешь еще один фервекс, и тебе намного лучше полегчать. Так вот этот духовный фервекс, который нам дает Дух Святой, он лучший аптекарь. Вот. Тут главное доверять. Самое тяжелое в нашей жизни – это вот доверие. Доверие прежде всего Ему.
Будем с вами прощаться. Мы начали вопросом ребенка, да, 7-летнего слушателя, о том, может ли дядя Женя жонглировать.
С яблоками, да.
Да, но они у нас там, в другом месте, и эту заправочку мы оставим на следующую программу.
То есть мне приходить с яблоками в следующий
раз? Мы приготовим свои, что вы будете носиться туда-сюда, с собой груз таскать. Вопрос такой. Для родителей, которые замечают за своими детками вот эти талантливые творческие способности, как не навредить? Чем родители могут губить своих детей?
Своей проекцией несбывшихся надежд на детей. Вот, надо только понять одно, что ребенок это все-таки не подобие родителя, а это подобие Всевышнего. А у Всевышнего, как и снежинки, они все разные. Поэтому дети не должны быть похожи на своих родителей. Если у меня папа певец, Ира, слышали бы вы, как я пою, поверьте мне, у вас бы долго бы еще депрессия не уходила.
Вот. Я думала, душа бы еще долго не сворачивалась.
Да, да, и не, да, вот она сворачивалась бы, именно свернулась, как молоко. А поэтому я думаю, что... слушать детей, отталкиваться от детей, ну и это, как ни странно, молиться. потому что Господь самый главный воспитатель и родитель, Он знает, как правильно воспитать. И если ребенок тянется к медицине, то, наверное, он что-то в этом чувствует. Поэтому не обязательно отдавать в футбол или в театр.
Хорошо.
Любите, я думаю, вот любовь, она такая штука, которая пробивает через асфальт даже цветочек.
Расточки. Хорошо. А нашим слушателям, уже взрослым и на разных возрастах, чего вы пожелали бы, прощаясь с нами?
Убрать из своего лексикона такие слова, как уныние, грусть. Да, бывает раздражение, бывают всякие такие вещи, бывают, но больше все-таки говорить лишних теплых слов, больше все-таки говорить лишних слов любви. Мужчинам уступать места в общественном транспорте женщин. Мужчинам становиться мужчинами, чтобы женщины смогли снова вернуться в свое истинное состояние, как женщины. Не забывайте, что они стоят за нашей спиной. Охраняйте женщин.
Спасибо вам, Евгений. Спасибо.
Да. И пусть Миша учится жонглировать.
Мы не знаем имени.
Да, это не Миша был?
Мы не знаем, да.
Но пускай, ну, пусть учится. Парень учится жонглировать.
Дорогие радиослушатели, это была программа «Светлый гость» на Светлом радио. Сегодня в нашей студии был артист театра и кино, режиссер и клоун Евгений Топчий. Всего хорошего.
Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.